Иван Бунин. Дельта. Читает Окопова Элина. Солнце потонуло в бледно-сизой мути. Волны, мелькавшие за бортом, стали кубовыми. Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи. Внутри, в кают-компаниях и рубках, было ярко, светло. За бортами была тьма. Теплый ветер и шорох волн, бежавших качающимися холмами. Маслянистые золотые полосы падали на них из иллюминаторов, и змеевидно извивались. Ветер усиливался, и вдруг одна из этих полос провалилась в черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбко и плавно опустилась среди закипевшей почти до бортов голубовато-дымной воды. Какая-то женщина, показавшаяся в это время в светлом пространстве входа в рубку, ухватилась было за притолоку, но в ту же минуту оторвалась и со смехом, с протянутыми руками, побежала по наклонной палубе. А немного погодя, из той же двери вышел мужчина. Оглянулся и, увидев меня, неестественно запел и твердыми шагами пошел по опускающейся и поднимающейся палубе следом за ней. Около полуночи над темно-лиловой равниной моря зашел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте шафранный свет, он наклонно висел над бегущей на нас и качающейся зыбью, и от него несло теплым, теплым ветром. Утром открылся берег Африки. Сильно припекало, небо было знойно и белесо, море тускло, блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая. Командир, весь в белом, стоял на мостике, не отводя от глаз бинокля. Медленнее вздыхала машина. Шли уже средним ходом, ждали араба-лоцмана, ибо взморье перед Александрией густо усеяно подводными камнями. Промелькнула первая чайка. Прошел навстречу тупоносый и весь черный пароход. Я увидел на нем белые буквы. Дельта. А из мути на горизонте уже выделялась башня, преемница того знаменитого маяка, что был когда-то символом света Александрийской мудрости и одним из чудес мира, ибо ввел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса до индийских деревьев, вершин которых не достигают стрелы. Был посвящен богам, спасающих плавающих. Блистал зеркалом, талисманом Александрии, отражавшим землю, небо и все паруса Средиземного моря. И так возвышался, что камень, брошенный с него на закате, падал в воду только в полночь. Потом слабо обозначилась первая полоска города. Бесчисленные палочки, мачты порта и крестики, крылья ветряных мельниц. Вправо же от них бледно-желтая линия пустыни, терявшаяся на западе, линия безграничной плоскости, соседней с дельтой. И там, в этой стекловидной дали, призраки тех единственных по своим очертаниям деревьев, вид которых всегда волнует, финиковые пальмы. Мы идем медленно, но он все растет и приближается. Этот песчаный берег с пальмами. Все выше растут эти бесчисленные мачты. Видны каменные ленты волнорезов и сияющий белизной маяк. Из неафриканского утра все увеличивается по мере того, как мы все тише и глубже входим в тесноту старого порта, переполненного судами и разноцветными лодками с разноцветными флагами отелей и загорелым людом в фесках, обмотанных платками и в длинных синих рубахах. Все это тянется среди пароходов за нами, а справа надвигаются серопесчаные обрывы, на которых среди однообразных палевых кубиков домов стоят шероховатые стволы в перистых султанах. Долгий морской путь кончен. Заглянув назад, на белый волнорез, я не вижу больше моря. Вижу только мачты да синюю ленту над волнорезом. Кругом пестрота людей и лодок. Эти полевые кубики и пальмы. И все залито сухим, ослепительным светом. Африка. Езжая в Александрию, я все клонил голову. Солнце стояло как раз над головою. Встретилась медленная вереница соловых дромадеров, навьючных сахарным тростником и предводительствуемых босоногим погонщиком в красной ермолке и коротком белом кунбазе. Потом проехали английские солдаты в тропической форме, верхом на великолепных гнедых лошадях, лоснившихся на солнце и прижимаясь от них к глиняной ограде, мелко перебирая по пыли маленькими ножками. Прошла молоденькая филашка в голубой полинявшей рубахе, круголицая, с полными губками и расширенными ноздрями. Она подняла ресницы над темными глазами и опустила их. На ее пепельно-смуглом лице, татуированном синеватыми полосками по бокам подбородка и звездочками на висках, покрывала не было. Не было библейского кувшина на ее голове, прикрытой легким платком из черно-синей шерсти. На голове не несла то, что теперь так ходко сменяет на востоке библейский кувшин — большую жестянку из-под керосина. А за филашкой показался ослик-иноходец, быстрый, тупо семенивший копытцами под красным бархатным седлом, на котором, почти задевая землю ботинками, сидел большой араб в пиджаке сверхдлинного халата-подрясника в плоской феске, обмотанной золотисто-пестрым платком. В отеле близ площади консулов мне отвели просторную комнату с каменным полом, покрытым тонкими коврами. В ней стояла постель под кисейным балдахином. Было полутемно и прохладно. Ставни балкона были закрыты. За ними стоял оглушительный гам востока, говор и стук копыт, гул и рожки трамвая, вопли продавцов воды. Когда я раскрыл ставню, в комнату вместе со всеми этими звуками так и хлынул свет, жар африканского полдня. В каком-то маленьком греческом ресторане я ел какую-то розовую морскую рыбу, щедро облитую лимонным соком, и пил какое-то густое вино. Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины облаков, таявших над ним в бездонном шелковистом небе, на кубики полевых домов, терявшихся вдоль широкого изгиба песчаного побережья, и вихры отдаленных пальм опять сладко напоминали. Африка. На площади консулов, вокруг скверы, в жидкой легкой тени подсыхающих деревьев, стояли коляски, дремали лошади. Смуглые, в белом извозчике, вместе с прочей арабской толпой, занимавшей несметные столики скверы, пили воды, курили, болтали. Сидели два негра из Судана. Их черные скуластые лица и черные палки ног в огромных пыльных туфлях казались еще чернее и страшнее от белых кидар. Сверху рубашек на них были короткие халаты цвета полосатых гиен, раздувающимися ноздрями раздавленных носов, с блестящими глазами, с нагло вывороченными губами, негры радостно и удивленно осматривали проходящих женщин. А у женщин, закутанных в черный шелк, только и видно было, что глаза, странно разделенные металлическим цилиндром, соединяющим чадры с покрывалами. Часам к 4 город снова ожил. Поливали мостовые, и косой блеск с запада ярко золотила площадь, снова наполнившуюся народом. И всю улицу Шериф-Паша, по которой я поехал к каналу, и которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики. Не этот босоногий, черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега. На зеркальной воде его мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса барок. И по-африкански желтели среди пальмовых рощ глиняные хижины на левом берегу. По-африкански бедно было и в кварталах, прилегающих к старому порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были дворцы и храмы Птолемеев, и где теперь, на месте Серапеума, стоит так называемая колонна Помпея. По-африкански горели против опускающегося солнца стекла в желтых домах разноплеменной александрийской бедноты. Женщины в туфлях и халатиках, похожие на евреек наших южных городов, с раскрытыми тощими грудями, почерневшими от зноя, лениво сидели у порогов и держали на коленях полуголых детишек, из-за которых сплошь облепляли мухи. Тут же шатались шелудивые бездомные собаки. Ни кустика не было среди глиняных рогатых памятников арабского кладбища, уже давно смешавшего свои кости с несметными костями древних кладбищ и с мусором тысячелетних останков стократ, погибшей и вновь возродившейся Александрии. И над всеми этими братскими могилами высилась колонна розового ассуанского мрамора. Меланхолически прекрасен вид от колонны. На западе вечернее солнце, опускающееся к золотой полосе Средиземного моря. На востоке — рощи пальм. Синяя пустынная равнина — Мариатисы и пески. Пески. А на пути в Каир сперва мелькали стены Александрии. Потом вагоны озарились золотистыми песчаными выемками, белыми виллами и яркой синью утреннего неба. Скоро их сменил Мариатис. Водная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях которого розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов и цапель. А за лагунами и поймами начали развертываться топи и равнины, возделанные как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловидные дали с чуть видными оазами селений. Поезд уносил меня к югу, и все живее чувствовал я, что нигде так быстро не уедешь вглубь времен, как здесь. Как древен этот смуглый люд, орошающий поля, едущий по плотинам на осликах, отдыхающий вместе с буйволами под жидкой тенью смоковниц. Вагон был переполнен женщинами, до глаз закутанными в черное и белое, фесками, шляпами, халатами, табачным дымом, пылью и светом. Воздух, веющий в окна снив и каналов, становился все жарче и суше. И вот начали хлопать поднимаемые рамы, а за ними решетчатые ставни. Воцарился полумрак, изрезанный полосами света и дыма. Но духота стала уже дурманить. Я вышел на площадку и ослеп от белого блеска. Обдает пламенем. Точно стоишь возле огромного костра, удушает желтой пылью. Вижу сквозь пыль, что под колесами с грохотом мелькает сквозной мост, и горящим стеклом блещет внизу река в илистых берегах. Это уже Нил. Мимо поезда начинают мелькать белые яркие стены и высокие пальмы. Танта. С разлета стал поезд, и хлынувшая из вагонов толпа мгновенно смешалась с цветистой толпой на раскаленной платформе. Но едва я успел схватить в буфете апельсины пачку папирос, как дверцы вагонов уже опять захлопали. И опять равнины зреющего хлеба, каналы и черные деревушки филахов, полузвериные хижины из ила, крытые дуровой соломой. И опять впротив меня копт и филах. Копт толстый, в черном халате, в черной туго завертанной чалме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися ноздрями. Филах в белой челме и грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это совершенный бык по своему нечеловеческому сложению, с бронзовой шеей, изумительной мощи. И сидит он так, как подобает ему, прямому потомку древнего египетского человека. Прямо, нечеловечески спокойно, с поднятыми плечами, ровно положив себе ладони на колени.